Доброе утро. Сейчас пока никого нет, вот у вас недавно.
А какое отношение к сотовым телефонам? Потому что я вот знаю, вот некоторые не пользуются, и чем больше ортодоксальнее, тем меньше кто пользуется этим всем. И некоторые сидят постоянно в Фейсбуке, некоторые стараются только звонить.
Вы говорите про компьютеризированные телефоны, не просто сотовые. На самом деле, в некоторых ешивах даже самые обычные кнопочные сотовые не поощряются и даже иногда не разрешаются, просто чтобы не отвлекались люди от учебы. Потому что они, ну, куда-то он звонит все время, то туда, то сюда, то друзьям, то родителям. И в результате он выбегает с учебы и не сосредоточен. Поэтому не разрешают даже их держать в некоторых ешивах. Но в большинстве ешив, мне кажется, уже разрешили. Все-таки это сегодня уже стало такой частью неотъемлемого человека, что у него при себе телефон. Но, в принципе, действительно плохо, когда человек садится поучиться несколько часов подряд Тору, и кто-то ему названивает, отвлекает, это все плохо. Но это, я бы так сказал, полбеды еще относительно того, что делают смартфоны. Смартфоны, безусловно, все авторитеты, так сказать, законодательные, современные, запретили их. Просто совершенно однозначно запретили их, потому что это, ну как это окно в самое неприкрытое зло, которое может только себе представить без какого бы то ни было контроля, с которым человек может уединиться. Даже компьютеры, и то на них тоже, если спросить разных раввинов, вы уже получите разные ответы, насколько, но в принципе все вам тоже порекомендуют компьютер, чтобы был под каким-то наблюдением, лучше, чтобы вы не сидели один в комнате с компьютером, или чтобы интернет был ограниченный. Тоже, ну, в Израиле, я не знаю, как за границей, в Израиле есть разные фильтры, которые, даже поставщики уже интернета, которые дают свой фильтр, так, чтобы вы не могли попасть на какую-то неприличную продукцию. Иногда просто они заодно задерживают продукцию, которой ничего плохого нет, но которая связана какими-то там ссылками, да, все же сложно сегодня завязано одно на другое, и поэтому некоторым людям нужен открытый интернет для работы, и таким людям особенно рекомендуют, чтобы они держали это только на работе, а не дома, и прочее, и всегда были в присутствии кого-нибудь, и что-то такое, да, чтобы не уединялся. А уж телефоны-то такие, это совершенно беда, потому что человек заходит с ним, простите, в туалет, и никто не знает, что он там с ним делает. А он там может посмотреть вот все самое ужасное, что может только себе вообразить. Он там за одно нажатие на кнопочку может увидеть и наслаждаться этим, и никто его даже не заметит. Это погубило уже очень много молодых людей и продолжает губить. И поэтому, конечно, против этого воюют как могут. Война не очень успешная, но все-таки уважающиеся люди, скажем так, этих вещей не имеют в еврейском обществе, кроме тех, которые должны вот там по работе, по каким-то, да, преподаванию за границу, еще какая-то связь там с людьми, которые невозможно уже сегодня без этих вещей договариваться о чем-то и прочее. И то стараются додержать на работе, где-то там специально, и то на это тоже ставят всякие фильтры, ограничители, чтобы нельзя было просто так шарить по интернету свободно. Вот это то, что в Израиле. Я не знаю, как за границей справляться с этой проблемой, честно говоря.
У нас, к сожалению, таких фильтров нет, но очень бы хотелось бы.
Но на самом деле каждый может сделать себе, пользователь Андроида, как минимум, может себе сделать очень простую штуку. А я думаю, что в других вариантах можно просто сделать. Во-первых, есть приложение, которое называется блокировка приложений. Да, человек заблокирует себе приложения, которые нежелательны, всякие браузеры и прочее, ставит на это код, а потом этот код куда-то прячет или даже отдает другому человеку, чтобы у него не было доступа к этому. И тогда он не будет это делать себе. Да? То есть человек, который хочет себя ограничить, он легко это сможет сделать. Беда в том, что все равно, даже с таким ограниченным телефоном, мудрецы не хотят, чтобы люди шатались, потому что другие-то смотрят, и они же не знают, ограничен у него телефон или нет. Они видят, о, с таким телефоном можно ходить. Вон, видишь, и тот ходит, и этот ходит. И как-то себя успокаивают этим. Во-вторых, если, скажем, это еще взрослый человек, который сам задался целью себя ограничить, он, конечно же, если он уже принял меры, чтобы себя ограничить, он, ну, понятно, что он не будет теперь эти специальные эти ограничения снимать. Он, наоборот, себя ограничил, он будет держаться, чтобы не... Ну, понимаете, это взрослый человек, тем более такой, как мы с вами, которые уходят от этого мира в мир еврейский, уже знают все, что там есть, и ничего нам нового нас не удивишь. А вот люди, которые молодые, которые ничего такого не видели, для них, наоборот, это источник соблазна перманентный. Если вы им даете такой телефон, даже если вы поставите на него эти ограничения, они найдут способ, пойдут в какие-то места, специальные такие злачные места компьютерные сегодня, где сидят всякие хакеры и шмакеры, которые умеют все это раскрывать, снимать все ограничения, переписывать даже программу, если нужно. И все, у него будет открытый абсолютно телефон, а вы даже не узнаете. У меня один знакомый, который я был поражен, у него дети вроде такие, вот в Ешивах учатся, и все, он купил мальчику какой-то, даже не телефон такой, он купил ему просто обычный плеер, ну там MP3, MP4 вроде бы, что-то такое. Но он купил ему причем такой, который вот специально здесь продаются, такие, чтобы не было в них ни связи с интернетом, ни возможности там видео каких-то смотреть и прочее. А тот пошел каким-то своим знакомым, заплатил смешные какие-то денежки, и ему вскрыли, перекрыли, все там сделали, что превратили просто почти в смартфон этот приборчик. И это, конечно, очень сильно напрягает. Поэтому родители особенно должны, конечно, смотреть, что у их детей там есть.
Спасибо за ответ.
Хорошо, давайте тогда приступим. Хотя больше никто не пришел, ну ладно. Что у нас сегодня по теме? Где мы с вами остановились, кажется, вот здесь, не принимать свидетельство от нарушающего заповеди. Такая есть специальная заповедь, запрет судьям. Опять мы видим, что у нас пока что вот в этом районе главы Мишпатим очень много заповедей, связанных именно с судьями. Запрещено принимать свидетельство того, кто нарушает заповеди. Я не помню, или мы начали уже что-то эту...
Да, мы говорили, что не кошерный свидетель.
Мне сейчас вспомнилось, что мы уже начинали эту тему. Да-да-да. А, вот мы, кажется, мы говорили, что да-да-да. Если... То есть это может быть не только... Как это сформулировано? Написано, в принципе, да. «Алташи ситхой мраша льет эт хамас». То есть, в принципе, заповедь основная сформулирована, конечно, имеется в виду именно потому, что человек ведет себя злодейски, нарушает... сознательно и, сказать, бессовестно нарушает заповеди, от такого человека нет ему доверия, поэтому нельзя принимать его свидетельство в суде. Но при этом тут почему-то нам заодно говорят, Хинов приводит нам примеры, например, и вот и такие люди, которые немножко как будто сумасшедшие, у которых есть какие-то припадки, это мы, вот, кажется, тогда обсуждали. И люди умственно отсталые какие-то, да, которые не могут понять. Ну, вроде бы могут пересказать, что они видели, скажем. Но если им задавать какие-то наводящие вопросы, они даже не смогут до конца осознать, понимаете, картину происходящего. Их там поймают на каком-то противоречии, они даже не видят противоречия. Такие люди, конечно, тоже не могут годиться в качестве свидетелей. Или люди, которые, наоборот, чересчур... Знаете, такие воспламеняющиеся, импульсивные, которые увидели что-то, не дослушав даже до конца, уже сделали какие-то свои выводы и так далее. Есть люди, которые потом эти свои выводы, в принципе, вроде бы не так страшно, потому что свидетели, ну, на суде, даже, мне кажется, на нееврейском судьбе обычно, когда говорят про факты, сразу, если кто-то пытается давать оценку, судья его оборвет и скажет, здесь вы не должны давать оценки, вы должны излагать факты. Но иногда такого рода люди способны то, что им кажется, то, что они как бы оценивают что-то, что они видят, они потом для них это становится уже фактом. Понимаете, о чем я говорю? Он видел, скажем, какое-то действие, он его истрактовал каким-то образом, и после этого он уже начинает начинять его подсознательно какими-то подробностями, и он уже убежден сам, что он это видит. Люди, которые способны на такие вот прыжки умственные вследствие своей импульсивности, несдержанности, впечатлительности, да, какой-то рассеянности внимания, все это вместе, когда за человеком известно, что это так, тоже, очевидно, его не следует принимать в качестве свидетеля. Люди, которые не способны сосредоточиться, люди, которые не способны сесть, обдумать, подожди, что я видел, а что я придумал и так далее. Вот эту работу, которую они способны делать внутри, значит, они не могут быть свидетелями. Теперь, почему это сюда внесено, мне даже удивительно, ведь здесь это, конечно, не идет речь ни про каких вину человека, да, никак не связано с тем, что он... что он злодей. Но, возможно, это общая тема, просто обычно к кому у нас нет доверия? К тому, кто нехороший человек. Да, к нему у нас нет доверия. Но также заодно уже, если поднимать эту тему, по каким-то другим причинам, если у нас не может быть доверия к человеку, мы тоже вынуждены отказаться от того, чтобы принимать его как свидетеля, даже если он совершенно в этом не виноват. Но вот так он устроен, что мы не можем полагаться на его слова, и в таком случае он не годится. Как свидетель, мудрецы объясняют, есть какие-то прегрешения, мы возвращаемся к понятию прегрешения, есть какой-то список вещей, которые человек делает, и за это Тора его сама лишает права быть свидетелем, а есть какие-то вещи, которые Тора не считала прям преступлением или что-то. Но мудрецы сказали, что люди, которые занимаются вот такими вещами, это не, они не уважают себя. И в таком случае мудрецы сказали, что этих свидетелей мы не можем принимать. Например, профессиональные игроки, какие-нибудь карты, в кости, знаете, азартные игроки, которые ставят, почему именно из профессиональных, просто человек там перекинулся картишками с друзьями, это, конечно, не то, чтобы это поощрялось такое поведение, но ничего в этом такого нет. Как бы он потратил свое время, немножко жизни, развлекся, бывает такое, может, кому-то нужно это, да, проветриться. Это еще не то совсем, когда человек профессионально этим занимается, потому что профессионально занимающийся этим человек, он на этом строит свое, так сказать, существование, да, это его парноса, это его пропитание так строится. Кроме этого, там реально уже играют на деньги, и в этом есть две проблемы. В этом есть проблема того, что человек все свое пропитание ставит в зависимости от азартных игр, и это очень дурная такая дорога, которая часто ведет его в никуда и делает его тоже зависимым от разных вещей. Почитайте Достоевского «Игрок». А кроме этого, есть здесь проблема более тяжелая еще и более объективная, в том плане, что многие виды таких игр связаны с гезель, связаны с грабежом. Как это может быть грабежом? А вот представьте себе, собрались люди играть в какую-то игру, там типа казино. Да? И человек, скажем, в казино в каком-то смысле проще, потому что человек заранее выкладывает свои деньги на поле, да, куда-то там. И эти деньги потом уже повезет ему, он получит их вместе с деньгами других людей, а не повезет, кто-то их другой заберет. Ну, больше шансов, конечно, что ему не повезет. Но когда люди выложили деньги заранее, это полбеды. Это тоже некрасиво, это тоже не поощряется. Но здесь хотя бы не будет откровенного такого привкуса воровства. А вот когда будет этот привкус, когда люди не выложили деньги заранее, такое часто бывает, люди садятся, играют в кости, в карты, что-то такое, играют на деньги, и потом проигравшие должны расплатиться. Вот это большая проблема в том плане, что люди, когда садятся играть, они на самом деле рассчитывают выиграть. Хотя они знают, что есть шанс, что они проиграют, но они эти деньги не хотят отдавать. И потом, когда они проиграли, они вынуждены их отдавать, и человек, который эти деньги забирает себе, на нем лежит вот этот, как можно сказать, порошок, как бы посыпается этот человек пыльцой воровства. Это не прямое воровство, потому что, в конце концов, ему отдают добровольно эти деньги, но поскольку он берет у человека деньги, которые тот не хотел ему отдавать и не рассчитывал на это пахнет воровством, и это мудрецы не желают, чтобы делалось. И если люди, которые это постоянно делают, я даже не знаю насчет случайно, когда вот такой вариант с воровством, мудрецы не хотят, чтобы такие люди были свидетелями. Вот. Или, например, какие-то люди, которые разводят голубей, ну, там у них какие-то соревнования, у них какие-то там что-то, используют, выращивают этих голубей. Раньше это было целое отрасли, почтовые были гоблины, спортивные какие-то, их как-то там посылали, соревновались и прочее. Значит, там есть соревнования, там опять же люди ставят на кон какие-то деньги, чей голубь первый прилетит или дальше, или что-то. И потом им приходится отдавать свои деньги кому-то, кому они не хотели их отдавать. Значит, тот эти деньги берет, у него есть вот это вот налет воровства на нем. А во-вторых, проблема разводить голубей там, где населенные пункты. Раньше у многих людей были свои голуби, которым были нужны для разных каких-то целей. И когда человек разводит, начинают вот эти соревнования, какие-то еще там разведения голубей в том месте, где населенные пункты, у людей голубятни, то с голубятин частных голуби уходят туда, уходят к нему, к этому заезжему человеку, и таким образом он тоже нарушает запрет на воровство уже фактически прямое. Или, например, те, кто выращивают мелкий рогатый скот, который мудрецы запретили разводить в земле Израиля, я не знаю точно везде или как-то, на каких-то особых пастбищах, но запретили разводить в земле Израиля мелкий рогатый скот, потому что он травит чужие поля. Соответственно, тоже такие люди, которые разводят его, значит, они не годятся как свидетели. То есть все те, которые не нарушают прямой запрет Торы на грабеж, на воровство, но на них есть налет вот этого воровства, они как-то с ним запачканы. И согласно постановлению мудрецов, эти вещи мудрецы не позволяют, чтобы такие люди были свидетелями. Теперь, в чем разница между свидетелем, который был признан Торой или признан мудрецами негодным? Казалось бы, ну, просто если судья знает, что этот свидетель имеет с собой такие-то, такие-то проблемы, в любом случае, конечно, его нельзя допускать свидетельствовать, мы его не должны даже слушать, не пускать его в суд, все, он неинтересен, этот человек, и все, что он скажет, нам не имеет значения. Это ясно, нету разницы. Вот это из Торы, Тора его как бы дисквалифицировала, или мудрецы. Когда может быть разница? Это когда показания были получены от него до того, как его признали негодным. Тот, которого Тора признает негодным свидетелем, даже если в суде уже записали его свидетельство, обсудили, приняли, да, задали ему всякие много вопросов, знаете, свидетели очень тщательно допрашивают, нет ли какого противоречия в их словах. Должно же быть два свидетеля, как правило. Их тщательно допрашивают, чтобы выяснить, нету ли тут какой-то ошибки, и если там есть какое-то противоречие, уже не принимают свидетельство. Но вот всю эту работу суд уже проделал, и в таком случае свидетельство уже принято, записано, учтено, уже судьи сидят и обсуждают, какой вынести вердикт на основании, в частности, этого свидетельства. И вдруг поступает сведение, что свидетель был, оказывается, негодный. Если выяснится, что он был негодный, согласно Торе, это свидетельство придется отозвать. Просто вычеркнуть его из дела, не как бы относиться к нему вообще. Если, согласно постановлению мудрецов, этот человек назван негодным, то если уже суд успел принять его свидетельство, теперь задним числом не будут его вымарывать из дела, только на будущее его не станут принимать. То есть мы видим, что ну, тут, наверное, я так понимаю, это моя идея, но я думаю, что это так. Поскольку, согласно Торе, его свидетельство, оно реальное, оно действительное, то если уже с небес решили, что в этом суде это свидетельство должно было прозвучать, значит, теперь не нужно вымарывать, поскольку оно уже теперь обязывает, в общем-то, судей, опять же, из Торы оно обязывает судей действовать в соответствии с этим свидетельством. Во власти же мудрецов сказать суду, чтобы на будущее такого человека не принимали, не выслушивали. Это да, мудрецы могут сделать. Но они не могут как бы искорежить судопроизводство, которое ведется в соответствии с законами Торы. Это уже они не могут. Теперь, как еще и вопрос. Как теперь этому человеку, который был признан негодным свидетелем, но он хочет раскаяться? Да, может быть, именно это на него подействовало, что он узнал, что его не хотят вообще как свидетеля принимать. А может, еще что-то. Может, он походил на уроки мусара, может быть, он просто хузар бетшува и так далее. Он хочет раскаяться, стать приличным человеком. и заодно хочет снять с себя это позорное пятно, что он не принимается в суде как свидетель. Как ему исправить это? Как суд может узнать? Ведь, понимаете, испортить очень легко. Заметили за человеком какие-то поступки, доказали это, да, тоже выслушали каких-то других свидетелей, и все. Теперь этот человек помечен черной меткой, в суде он не принимается. А как потом он, скажем, ходит, видимо, вот 2 года он ходит исправно в синагогу, такой хороший, добрый человек, делает там разные, помогает людям, делает добрые поступки, нигде не замечен ни в каких нарушениях Торы, прекратил играть в карты, скажем. Как суд может об этом точно знать? Суд ведь не может представлять к человеку, так сказать, филеров, чтобы они за ним следили подряд постоянно. А как знать? А может быть, он потихонечку где-то продолжает что-то делать. Давайте посмотрим. В какой-то Гмаре, в Гмаре Сангедрин, все тот же Талмуд Сангедрин, приводится в Перек Бойрер, приводится такое от имени Рава Иди. Сказал Рав Иди Барабин, тот, которого заподозрили, ну, он говорит только о заподозренном, да, это уже интересно. Ведь даже заподозренный человек только в каком-то дурном деле, уже на нем висит пятно. А уж тем более мы-то здесь с вами обсуждаем того, который не то что заподозрен, а который известно, что он нарушает. Так вот, что он говорит про заподозренного? Тот, который подозревает, что он торгует запрещенное мясо, теперь с него это подозрение очень тяжело снять, и невозможно его снять, пока он не отправится в какое-то место, где его никто не знает. А там, например, он найдет какую-то ценную вещь и вернет ее владельцам. Или, например, он тоже будет работать каким-то мясником или что-то в этом роде, зарежет животное, которое ему принадлежит. Да, просто приходящий шойкет не хохма. Если он придет, зарежет, потом посмотрит легкий и скажет, нет, это трейфы. Он не теряет на этом денег. А если это он хозяин магазина, и он проверил и видит, что это трейфы, он ведь может закрыть это обратно, разрезать на кусочки и продать людям. Если он и так не сделал, если он, увидев трейфу, он ее действительно выбросил или там отдал куда-то, продал по дешевке иноверцам, еще что-то, ну, короче, не стал ее давать людям, а евреям, которым это запрещено, тогда такой человек каким-то образом уже с него снимается подозрение, что он нарушитель. То есть видно, что он... Почему именно такие примеры взяли? Примеры, которые человеку, у которого нет богобоязненности, ему трудно это сделать. Он, когда его никто не видит, никто не знает, что он делает, он себе потихонечку будет вести себя как это. И никто даже не узнает в постороннем месте. Да, он может резать скотину и продавать ее, и все будут думать, что он кошерный. Если будет заметно, что когда будет заметно за ним, что он обнаружил какой-то... О, это трейф, это я должен продать там соседям каким-то, иноверцам, или там вообще выбросить, или что-то, но видят, что он теряет деньги на этом, видят, что он, да, или он пришел кому-то, вернул какую-то ценную потерю, которую небогобоязненный человек, конечно, забрал бы себе. Если вот так он сделал, именно почему-то здесь сказано в другом месте. Очевидно, если он это делает в том месте, где он раньше жил, там скажут, ну, это он делает для того, чтобы произвести впечатление. А именно, когда он уехал в другое место, и там он может вести себя как хочет, он не, как бы на нем и нету никаких пятен, и там его принимают как обычного человека. И там вот он все-таки своим поведением показывает, что он богобоязненный человек, тогда это доказывает, что, возможно, он действительно исправился, и можно его принять в дальнейшем. Подобное, говорит Хинух, требуется и от людей, которых уже уличили в том или ином грехе, и каждый в своей какой-то области должен потом поступать каким-то вот образом. Да, тут мы говорим про того, который продает некошерное мясо, так его, он, его исправление в этой области. То нарушил какие-то другие вещи, то, не знаю, субботу, еще что-то, и вот играл в азартные игры, значит, он тоже должен каким-то образом в других местах, находясь, доказать, показать, что он этого не делает, и это должно быть естественно. Это должно быть именно в той форме, когда у него большой соблазн нарушить, он все-таки не нарушает, и тогда его после этого примут. Ну, подробности и так далее, эти и другие рассматриваются, конечно, в трактате Сангедрин. Кому теперь эта заповедь относится? Она относится к мужчинам, она относится только к мужчинам, потому что они могут выступать в качестве судей. Это заповедь судей, как мы говорили. Она при этом не связана ни с каким временем или местом. Везде, где есть еврейский суд, там будет у судей запись, не, заповедь не принимать людей, которые нарушают или по какой-то другой причине негодны быть свидетелями, значит, не принимать их в качестве свидетелей. Теперь что будет, если судья нарушил этот запрет? Он принимает свидетеля, он знает, что это очень ценный свидетель, и у него нет возможности. Знаете, бывает, судья действительно искренне переживает за это дело, которое он ведет, и он понимает, что если он вот этого свидетеля прогонит, у него будет просто вот по нулям, ничего он не сможет доказать, вывести, будет глухое совершенно дело, и какие-то невинно объезженные люди, скажем, останутся не только не отмщенными, но неисправленно, да, не заставим кого-то вернуть что-то или исправить что-то. И судья опытный, он видит же, как на самом деле, к чему дело идет, и он ничего не может с этим поделать. И вдруг у него есть такой свидетель. Ну, он захочет закрыть глаза один раз на то, что свидетель нехороший, зато он очень ценный для суда. Если он нарушил и принял такое свидетельство грешника, принял, имеется в виду, впоследствии опирается на это свидетельство при разбирательстве дела, он нарушает запрет Торы. Ну, наказанию физическому он не подлежит, как мы знаем, потому что у него нет действия никакого. И даже если в результате судья сказал, передайте эти деньги тому-то, то есть, по его слову, реальные какие-то вещи произвели, все равно здесь нету наказания, поскольку материальный ущерб всегда можно компенсировать. Ну вот мы закончили эту заповедь, уже сегодня не будем начинать следующую. Тогда здесь мы и остановимся. Спасибо, что были со мной. Счастливо. Good Shabbos.